Мы рады приветствовать любителей творчества Александра Сергеевича Пушкина. Ваше присутствие вас положительно характеризует как людей, не отбившихся от могучего корабля русской культуры. Галина Васильевна, начиная с комплиментов в отношении публики, это методически грамотно. Мы, дорогие друзья, сегодня находимся под сенью нашего вокального коллектива хора духовной музыки «Благовесть» с Галиной Васильевной, ангелом музыкальной художественной деятельности. Где-то прячется у нас Антон Висков, композитор духовной музыки, творчество которого тесно переплетается с этим творческим коллективом. С Кондачка батюшка Артемий, сказочник, бытописатель, старый генерал, подаривший Татьяне Лариной малиновый берет. И сегодня мы с большой радостью прикоснемся, а вы присядьте, прикоснемся к самому замечательному в моем представлении прозаическому произведению нашего великого поэта и писателя «Капитанской дочке». Конечно, на вкус и цвет господина нет, и кто-то поспорит. Есть, я знаю, такие утонченные особы, которые скажут: нет, самый великий роман русской литературы XIX века – это герой нашего времени. А вот в моем представлении творчество зрелого Пушкина, уже венчавшегося со своей, с гением чистой красоты Натальи Николаевны Гончаровой и вступившего в пору зрелости, она в XIX веке наступала ранее, чем сейчас, у нас 21 век идет под знаком инфантильности. А вот уже в 1933 году, 3 года спустя вступления в супружество, поэт, нашедший в своей избраннице воплощение мечты, говорившей о том, что она, Наталья Николаевна, прекрасна не только телом, но и душою, уже подарила ему первенца. Поэт успокоился, наконец, сердцем, горько раскаявшись в авантюрных приключениях юности, и для него наступила пора эпоса. Он, подобно Гомеру, уже взирал в ретроспективе на русскую историю, и особенно 18 век, блистательной Екатерины, привлекал внимание нашего поместного дворянина. Он разъезжал по Оренбургской губернии, собирая первоначально о Петре все, что можно было собрать, увлекся историей Пугачевского бунта, и мало-помалу в его сердце оформлялись те светлые образы, которые, на мой взгляд, сегодня являются самыми, что ни на есть, притягательными для нашей бестальковой молодежи и для нас самих: Петр Андреевич Гринев и Машенька Миронова, «Капитанская дочка». Мы сегодня, конечно, не ставим своей задачей пересказывать этого произведения. Я вот в порядке исповеди, Галина Васильевна, скажу, что читал «Капитанскую дочку» в школе, а второй раз перечитал неделю тому назад. И это такое наслаждение, это такое ревелясьон, откровение. Знаете ли, Я вот готов сейчас безумно обещать, кто прочитает «Капитанскую дочку» до конца декабря, получит от меня, если он мне понравится при этом, 500 рублей. Это немалые деньги. Да? Как вас зовут? Как?
Владимир.
How old are you? Сколько лет вам?
12.
А про любовь не рано ли вам считать, молодой человек?
Не знаю.
Хорошо, сочтемся. И вот, дорогие друзья, мы сейчас приступаем уже к нашему повествованию. На нас взирает сам поэт в окружении его любимых героев. Как я понимаю, портрет Кипренского. С этого портрета на нас смотрит вдохновленное творческим замыслом лицо поэта. Ясный взор, устремленный в грядущее. А мне хочется войти в эту тему словом маленьким. О детстве и о дворянской усадьбе. Ведь Россия времен Александра Сергеевича Пушкина, кончая началом 20 века, это страна усадеб. Сегодня эти остатки сладких, слава Богу, потихонечку стали восстанавливаться благодаря энтузиастам, иногда инициативам губернских властей. И кто любит путешествовать по усадьбам России, выходит из них уже несколько другим, нежели стоя у ворот барского дома. Действительно, культура вековая, тысячелетняя культура нашего Отечества вся сосредоточилась в этих усадьбах, выпестовавших наших великих сынов Отечества, и героев Бородинской битвы, и самого Александра Сергеевича, который оставался один на один перед шкафом с литературой под покровительством своего дядюшки, читал много лишнего. Я надеюсь, что с вами, Владимир, этого не случится. Я вам запрещаю читать Вольтера на французском языке. И эти усадьбы до сих пор греют души тех, кто любит русскую классическую литературу. Входит в эти усадьбы и барский дом с библиотекой, собираемой заботливо пращурами. Входит и гостиная с большими часами, которые нужно подводить вечером или рано утром. Конечно, спальня, где во флигелечке или в мезонине дети укладываются спать не сами по себе, но благодаря нянюшке, рассказывающей им о преданиях старинной глубокой. Входит, конечно, и трапеза. Не всегда детей сажали за стол вместе с взрослыми, но уж если усаживали, то дети были с иголочки одеты, белые манишки, какие-то платья с оборочками, наверняка и чулочки крахмальные, мальчики с бантиками. У вас есть бантик для парадных выступлений? А? Бантик. Есть? Ты правду говоришь? Батюшке нужно говорить правду и только правду. Разреши пожать твою руку. И вот, дорогие друзья, тишина царствовала, лампадка, освещающая фамильные образа, распорядок дня, вернемся к этой трапезе. Дети запоминали на всю жизнь. Я вот, например, запомнил не всегда соблюдаю, но осекаю себя, потому что в памяти живут наставления бабушки. Ни в коем случае локти нельзя ставить на стол. Я сейчас по праву батюшки ставлю эти локти, как сфинкс, на стол. Но чувствую укоризненный взор бабушки. Если вы хотите что-то попросить, точнее получить какие-то вкусности, не тянитесь рукой, но всегда попросите. И попросите вежливо. Могли бы вы передать мне вот этот бутербродик? Салфетка, которая кладется, а не ложится, на колени, и которой тоже нужно пользоваться очень аккуратно и интеллигентно. Не вот так, а слегка. И кладется рядом с тарелочкой. И вот в этих-то усадьбах домашнее воспитание сейчас потихонечку к нам возвращается. Мысль о домашнем воспитании, если есть такая возможность, приглашаются педагоги, дети в классе собираются, 3, много 4, 5, и изучают и литературу, и историю, и былины, и Александра Сергеевича Пушкина, и альбомы с животными, растениями, домашнее воспитание. Наталья Николаевна получила такое, что сегодня ее взяли бы по результатам ЕГЭ во все вузы, от международных отношений, завершая Бауманским. Но не будем отвлекаться, и пропев гимн дворянским усадьбам, где у нас и воспитывался Петруша Гринёв, я отмечаю для себя главный парадокс этой повести. Пушкин пишет с удивительной любовью, с удивительной теплотой, со скрытым юмором. Это надо еще между строк читать, насколько трепетно и нежно он описывает этот дворянский быт и портреты героев, их образ мысли и жизни. И удивительно, что Петруша вроде бы неуч, как он там пишет о Бопре, французском удалом малом, который научил его бездельничать и шпрехать по-французски. Удивительно, насколько зрелым представляется нам этот герой во всей ткани повести, с формировавшимися понятиями о чести, долге, правде. И вы знаете, когда мы дойдем до ужасов, производимым разбойником Пугачевым, и о мужественном исповедании Петруши, посуди сам, я присягнул императрице, как я могу назвать тебя государем? Воля твоя казнить меня или миловать, но я не могу нарушить присягу. Вы знаете, это действительно русский характер, который сейчас находит свое отражение в лучших снах России. Помните того молодого милиционера, даже не православного, но человека по духу любящего Отечества, который перед дулом пистолета отказался произносить панические какие-то воззвания, только сказал: «Работайте, братья», и был застрелен этими нелюдями. Вот капитанская дочка и поныне формирует в нас через всю систему художественных образов и то настроение, которое одушевляет это произведение, самые светлые, самые подлинные, самые качества, такие красивые личности. И так хочется, Володя, чтобы вы не ради красного словца и не ради 500 рублей. У меня, может быть, и 600 одной бумажкой для вас есть, но вы действительно вобрали бы в себя это повествование, которое начинается эпиграфом: «Не береги платье снову, а честь смолоду». И вот я смотрю свои рукописи, которые не горят, и вспоминаю детство, как оно было светло и как оно было давно. Потух наш взор когда-то чистый, но чистоты утерянной, увы, не жаль. Мы, отведя с окна гостиной шторку, туда взираем, где блестят стекло и сталь. А позади осталось золотое детство и с няней старенькой неспешный разговор. Ах, некуда от мыслей скорбных деться, как будто радость утащила из сердца вор. Признаемся, циничный вор мы сами, себя украв у собственной души. Смотря на жизнь усталыми глазами, мы юности не помним и тиши, которой зовется время оно. Но почему нам снится иногда забытая родная страна, река и поле девственное лоно?
Максим Березовский. Неотверженный мир.
Это не тот Березовский, который скончался вдали от родины на Туманном Альбионе, а это Максим Сазонтович, 18-е столетие. Его размышления на Псалом 70-й.
Thank you.
Интересно, что богодухновенные псалмы царя Давида были не просто любимым чтением русского народа, и во многом остаются, но вошли в плоть и кровь нашего самосознания, нашего языкового мышления. И Ломоносов, и Сумароков, Херасков, поэты XVIII века над этими псалмами размышляли, перелагали их несколько архаичным для нас языком. А вот эти концерты до сих пор они исполняются в храмах перед святым причащением. Тоже придворные композиторы посвящали им часы. И не просто потому, что это было модно или востребовано, а потому что многие знали псалмы наизусть, как вот и герои повести в каких-то критических обстоятельствах. Часто эти слова Священного Писания повторяют, как повторяли наши прабабушки. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его при вспышке раздражения». «Живы в помощи Вышнего, крови Бога Небесного дворится» – это слова благословения выходящих на перестрелку, на сражение с врагом. И мудрые слова «Не остави меня, Господи, никогда оскудевать крепости моей, не остави меня, Господи, не уклонись от меня». Мы удивляемся, откуда у героев Бородинского сражения такая жизненная сила, как бы сказали, витальная сила, как и у героев нашего произведения. Такой внутренний ресурс, как это вот пред лицом самозванца, пугача, который кровь проливал запросто, не по духам, подобно Швабрину, человеку с разрушенным нравственным стержнем. Вот эта сила русского человека, соответственно, и русского оружия, таинственная сила. Говорят, что неизвестная нашим сопротивникам оружие русских – это любовь. Любовь к Создателю. Вера, действующая любовью и отзывающаяся в сердце присутствием благодати. Вот когда я перечитывал «Капитанскую дочку», для меня было удивительно, что это за внутренний мир Петруши Гринёва. Он стеснялся собственных плохих мыслей. И когда этот темный фон вдруг появлялся в его внутреннем мире, он вздрагивал и отгонял его. Есть там такое упоминание неожиданное, когда казалось, что с Машенькой супружество невозможно. Папенька Андрей Петрович не склонен был благословлять своего Митрофанушку на ранний брак. Я сидел подавленный глубоким унынием в своем жилище офицерском. Мысли какие-то нашептывали мне удариться в распутство. Но это не о Петруше Гринёве. Это воспоминание Александра Сергеевича Пушкина об искушениях им преодоленном. Но как бы сбросив с себя этот морок, подобно уточке, выходящей из пруда и отряхивающейся от влаги, Петруша возвращается к обычному для себя светлому внутреннему миру, где все торжественно и чудно. Благодать Господня, она-то и является тем духовным нравственным иммунитетом, который позволяет человеку войти в маститую старость без депрессии, без фрустрации, что там еще напридумали, без комплекса тревожности, войти с таким жизнеутверждающим духом, наполняющим наше произведение. Я немножко забалтываюсь, как человек пожилой, но вслушаемся и всмотримся в образ Петра Гринёва, и даже без каких-то глубоких с нашей стороны философских осмыслений мы вынесем из «Капитанской дочки» что-то для себя удивительно ценное, получим импульс так жить, так шествовать дорогой жизни, жизнь прожить не поле, перейти. И, конечно, особая красота, внутренняя красота Петра Гринёва, его обращение к любимой, к избраннице, мысль о том, что Маша останется одна в Белогорской крепости и будет беззащитной в присутствии Швабрина, человека лукавого и порочного, меня настолько обеспокоило, что я решил любой ценою извлечь ее из темницы, в которой она заключена. Петруша действительно человек, не знающий каких-то низменных подлых страхов, без всяких высоких слов о героике. Он готов за родную свою и душу положить. И это так нужно современным людям, у которых пороху не хватает даже девушку до подъезда проводить. В лучшем случае до метро. Ну, я пошел. Если у тебя единого нет, то там можно в кассе приобрести билет на одну поездку. Как? Что? Уже 12 часов? Да, да. Эх, кабы сила, сказал Борис, ступив ногой на приступочку пролетки, оставив Катерину с ключом прижатым к груди смотреть в мутные воды Волги. И вот Петруша, с одной стороны, ребенок, он не может уснуть, ворочается сбоку на бок, потому что он оскорбил Савельича, своего преданного слугу. Сегодня нет времени сказать об этом удивительным Савельичи, который, будучи рабом, является самым высоким аристократом духа, назвал его хрычом Петруша за то, что тот не спешил вынести 100 рублей для полковника Зурина, обыгравшего в пух и прах, в бильярд Борчонка. И вот не может заснуть и просит смиренно прощения, и дает обещание больше так деньгами, не деньгами, а деньгами не поступать, и держит свое слово на протяжении всей повести. И вообще, я бы сказал, что главным героем повести является слово. Один, 7 раз отмей, 1 раз отрежь. Давши слово, держись. Назвался грудем, полезай в кузов. И я, может быть, попросил бы Толстого, есть такой в Думе потомок яснополянского графа, чтобы в 2 сессии в Думе прочитать вслух «Капитанскую дочку», потому что присяга на верность царю и отечеству – это несущая конструкция в жизни чиновника, служивого. И при этом Петр ребенок, он может заплакать от нахлынувших на него дум, от нежных воспоминаний о Машеньке. Вообще Александр Сергеевич Пушкин был мягок сердцем, при том, что все время играл со тростью, весившей едва ли не 7 кило, и мух вгонял пульками в стену бревенчатого дома. А мог заплакать, встретив Пущина, проезжавшего мимо в места не столь отдаленные, и плакал над письмом митрополита Филарета, сравнивая его, митрополита, слово с душистым елеем, маслом, умощающим сердце. Вот эти нежданные слезы действительно отличают людей с мягким и добрым сердцем от мачо, вот этих циников, киников. Бывают, слезы льются сами, мы их не ждем и не зовем, как будто бусы нанизали, не остановишь рукавом. Так происходит от избытка сокрытых в сердце горьких чувств. Их сдерживать большая пытка. Заплакать, вырваться из уз. Пусть слезы льются, Галина Васильевна, канет горечь, и мир на душу снизойдет. А миру радость будет вторить, пчелиных сот янтарный мед. Так что поплачь без утеснения и не стесняйся слез, дитя. Бывает знаком их явление, что посетил Господь тебя.
Дмитрий Бортнянский. Возведох очи мои в горы.
Вот этот 120-й псалом, начинающий словами «Возведох очи мои ко Господу, откуда придет помощь моя?» Он краткий, в нем главная мысль: «Господь сохранит тебя, не воздремлет, не уснет, хранящий тебя». Его очень хорошо знать и читать, если вы, например, остались одни в зимнюю ночь на вашей даче. Сигнализация перестала работать, плодово-ягодный участок занесен метелью, как вот в «Капитанской дочке». Кибитка, уехавшая в Белогорскую крепость, немножко страшновато вам, какие-то южане ходят днем, что-то обсуждают на своем языке, непонятно, щелкают языком, как нагайцы и, представьте, и киргизы в повести, и немножко жутковато, страшновато. Вот герои «Капитанской дочки» тем отличаются от героев советского времени. Фадеевские, Островские герои, что они в самый критический момент возводят очи туда, откуда к ним приходит помощь. Я еще школьникам, нет, преподавателям русского языка удивлялся описанию, когда по навету Швабрина Петрушу Гринёва заточили в каземат, и он в кандалах закованный опустился на холодный пол. Впервые моего сердца коснулась горячая молитва, не за себя молился, а за Машеньку. И на сердце мое снизошла сладость надежды на всемогущего Бога. И то же самое, когда стоит он пред Пугачевым, связанные руки за спиной, и вот сейчас от этого разбойника, соловья-разбойника, выйдет казнить или помиловать. Я помолился Господу Богу за свою душу и за всех родных, совершенно верившись в Его волю. И как видим, Господь Бог всегда являет милость тем, кто по-детски к Нему взывает. А перед нами Машенька Миронова. Вот уж действительно красота неописуемая. Сокровенный человек, сердце в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Краснеет не щеками, а ушами и грудью. Умная, речистая, умеет хранить благое молчание в окружении гостей, чтит папеньку и маменьку нелицемерную любовь. Вообще намека никакого нет на конфликты и, как это мы говорим, отцов и детей. Вообще этого нет. Переходного возраста тоже нет. Да, у нее была перестройка организма, там игра гормонов, но все спрятано. Спрятано, потому что ни дня без строчки, дневниковые записи, рукоделие, у занятой пчелы нет времени для скорби. И удивительная ее скромность, так, деликатность. Она скрывает свои чувства к Петруше, выдают только красные уши. И невозможно не влюбить эту героиню и вжиться вот в ее образ, Галины Васильевны, какой-нибудь современной нашей Эллочки, людоедочки. Можно вернуться к самой себе, понять, что такое женственность, как прекрасна чистота мысли, вновь обретенная через покаяние, молитву, как чудесно сохранять в общении с родителями лад и мир, как ужасно и несносно, и противно, и безобразно строптивость, самоутверждение, гонор, какое-то восстание на авторитеты, и тише гладь, и Божья благодать, и при этом ему навек я дана ему, прибуду я верна. Дай вам счастье, Петр Андреевич. Видимо, не суждено нам Господом соединить свою судьбу. Дай Бог, найдете вы милую по сердцу. Господь с вами. Она вот так вот отдает своего героя Божьему промыслу, заранее смиряясь со своей судьбою, но Бог своих птенцов под крылышко собирает и соединяет. Ну, а что касается похода к императрице, завершающая часть капитанской дочки, так что Машенька привлекла к себе симпатию Екатерины, ею не узнанной, благодаря своей искренности. Нет, он не изменник. Дама, она за придворную даму, императрицу, почла, сказала, что Петруша, Петр Андреевич, предатель, он изменил присяге. Нет, он не изменник, он верен своей государыне, верен присяге и раскрывает перед ней всю эту сложную фабулу. Да, вот так любить жертвенно и нежно одновременно способны только те, кто хранят себя для великой первой и последней любви. Мне напоминает Галина Васильевна Машенька березку русскую по весне. Вот такая березка однажды я увидел в затерянном месте Тверской губернии. Уже в осеннем месяце березку, листочки малые, трепетные, присел на пенек, и чувствую, меня кто-то прикасается ко мне. Я оборачиваюсь, это вот березка после дождя, на березке, на листьях вот, слезы от дождя только что прошедшего, и такая она молчаливая, робкая, трепетная. Вот такой пусть будет душа каждой из наших слушательниц. И позвольте Галину Васильевну посвятить Машеньке Мироновой и сидящим здесь прекрасным созданием. А есть только, как вы знаете, три возраста у представительницы женского пола. Это юность туманная, это молодость цветущая и средний молодой возраст, то есть неопределенный, со следами неизжитой красоты на лице. Присев на поляне в еловом лесу, дождливым и теплым полуднем, напрасно я ждал, не дождался грозу, пугавшую грохотом судном. Все стихло. Я, обернувшись назад, увидел, как робко березка склонилась ко мне, а на ветве слеза красою блистала неброской. Березка лесная среди мокрой травы похожа на тонкие души, как часто мы мимо проходим людей, что нам преданно служат. Смиренье с молитвою любит в тени таиться. Безвестность их красит. Березка, ты руки ко мне протяни, коснусь и пойду во свояси. И вот, дорогие друзья, мы сейчас под занавес первого отделения выслушаем произведение одно из самых прекрасных произведений «Those evening bells, how many tales». Это английское произведение, усвоенное русской культурой. И вот «По ком звонит колокол, как много дум наводит он». Давайте-ка туда перенесемся, в пушкинскую эпоху. Вспомним Наталью Николаевну Гончарову, Машеньку Миронову. И сами немножко встрепенемся, отряхнем от себя пыль цивилизации и почувствуем, что и в нашем сердце скрывается эта березка, нежные, тонкие, трепетные, добрые чувства к самым близким и родным. И сегодня возвратимся домой, как-то вот коснемся их нашими листочками. Они могут нас не понять, что это ты светишься вся. Ты где была? Я была в доме музыки. И 60 лет таскаться по домам музыки. Вот. Господь с вами, Иван Иванович. И вот послушаем, пожалуйста, вечерний звон. Пожалуйста. Галина Васильевна, не знаю, что дамы обо мне подумают, но мне придется эти три белых розы подарить мосье Борису.
Конечно.
Вот, потому что, да, спору нет. Всех румяне, всех белее. Но, вы знаете, дамам всегда нравится пение мужчин. Не откажите. Мама, дорогая. Ой-ой-ой. Галина Васильевна, без лизоблюдства, но все-таки я как ваш, как скромный ваш подчиненный, я все-таки хотел бы сохранить с вами добрососедские отношения, взаимопонимание, и чтобы вы меня отпускали и в отпуск, и какие-то, может быть, бонусы для повышения тонуса я получал.
Шоколадку?
Не откажите.
Ой, батюшка,
да. Дорогие друзья, просим вас, вдохните свободно, антракт у нас маленький, чашечку кофе извольте принять. Я вам расскажу в завершении такой анекдот. Можно для снятия напряжения? Такого в моей жизни не было никогда. Недавно в Челябинске, это столица Южного Урала, после службы, владыка, священники, приходим мы в трапезную храма, и один из принимающих меня очень шустрых молодых людей прям стелился, как Бобчинский передо мной. Говорит: «Батюшка, вот наша трапезная, любой каприз, что бы вы желали?» Я говорю: «Ну, обедать мне еще рано, чашечку кофе». «А какую?» Я говорю: «Big one, big one». Он говорит: «Не понял». Я говорю: «Ну, побольше, размером». «А сейчас там на кухне у нас шеф-повар, там 7 нянек, вот». Я говорю: «Только если можно, я горький кофе не очень люблю, налейте туда». Ну, как бы пост начался. И я, мне стыдно говорить, молоко. Хотя в приличных домах есть кокосовое, банановое молоко. Я говорю: «Ну, беленького налейте чего-нибудь тогда, беленького». Он говорит: «Сейчас». Приносит, я смотрю, кофе коричневый. Ничего тогда. Я говорю... Моего тезка, я говорю: «Артемий, я прошу, ну налейте туда, горький же кофе». А сейчас, одну минуту, опять уносит, возвращает, кофе стало больше, а цвет все тот же. Я говорю: «Артемий, я, наверное, вас замучил, но вы можете мне кофе чуть-чуть вот разбавить, ну, беленьким?» «А сейчас?» Третий раз приносит, та же история, говорю: «Артемий, отдыхайте, не парьтесь». «Хорошо». Вот, рядом владыка сидит, салатик ест. Я ложечку беру. «Мама дорогая, кофе с водкой». Вот. Так что в буфете там не говорите «беленькое», попросите молочко. Едва лишь только мы слышали первые звуки этой песни, «Ах, ты степь широкая», как будто что-то прикоснулось к душе. Душа ведь так же бездонна и бескрайна, как Россия с ее полями, степями. И такие песни, конечно, могли родиться только у нашего народа. Не у конголезов и даже не у французов, а вот у жителей этих уральских степей. You may sit down. И эта широта бескрайняя, говорят, отзывается в нашем характере. Есть даже особый труд ученый Менделеева, родственника того, кто изобрел таблицу с химическими элементами. Молодой ученый незадолго до революции написал труд о том, как рельеф местности своеобразно отражается в характере народности, проживающей на той или иной земле. И хотя мы, Иваны, не помнящие родства, оторванные от родной земли уже 2-3 поколениями, подобные каким-то бессмертникам, подсушенным в вазочке глазированной, а вот тотчас совершается какое-то чудо. Жалко, что так все быстро завершается в вашем исполнении. И мы убеждены, что нужно больше русской музыки, больше народных мотивов. Правда? Да. А «Капитанская дочка» — тема прекрасна, произведение, что Александр Сергеевич Пушкин пишет очень короткими предложениями. Пусть это не назывные предложения Александра Блока: дом, улица, фонарь, аптека, но никаких периодов там нет. Это называется простое предложение с подлежащим, сказуемым и второстепенными членами. Удивительная лапидарность, удивительная краткость, сестра его могучего таланта. Вообще, со стилистической точки зрения, это классика высокая, выдержано все от А до Я. Это произведение зрелого писателя и носитель русского языка просто наслаждается, вкушая главу за главою. И особенно, наверное, трогательные образы родителей Петра Гринева и особенно Машеньки Мироновой, сам комендант крепости Иван Кузьмич и Василиса Егоровна. Видно, что Александр Сергеевич не просто смакует с теплым юмором, описывая взаимоотношения коменданши, которая словесно смиряется пред своим командиром, а на самом деле всем верховодит и управляет, и инвалидами, и унтер-офицершей, даже попадьей. И, вникая в эти образы, мы начинаем постигать тайну супружества, освященного клятвами, обетами взаимной верности и любви, и драматизма предельного накала достигает повествование, хотя все скрыто у Пушкина, никаких психологических комментариев Льва Николаевича Толстого, который заводит свою музыку, создает психологический портрет, все по внешнему контуру. Но сообразительный читатель, каким является Володя, слегка уже притомившийся: «Как вам, зайчик? А? Что, в буфете что-то было, досталось вам? В буфете ничего не досталось вам? Дайте мальчику водички». А? Почему такой бледный? Мы с мальчиком репетировали полгода и сегодняшний диалог. И вот, дорогие друзья, особенного накала достигает повествование, когда врываются эти толпы нагайцев, киргизов, а затем и едва ли не в бармах, в красном кафтане, Пугачев с золотой лентой через могучую грудь. Суд над теми, кто оказывается припасть к его мужицкой волосатой лапе. И Василиса Егоровна, отказавшаяся покинуть крепость перед началом штурма, произносит такие крылатые фразы, которые бы нужно, знаете, выписывать детям в тетрадочку. «Вместе прожили с тобою, вместе умирать будем». Я не могу вспомнить, насколько образно близка к народной афористической речи Василиса Егоровна, но это, несомненно, одни из лучших страниц русской литературы, до которых, возможно, дотянулся Иван Сергеевич Тургенев в эпилоге «Отцов и детей», где он описывает плачущих старичков Базаровых на могиле Юнюшеньки. И вот чернеется тело Ивана Кузьмича, растерзанное, прикрытое тканью Василиса Егоровна. Страшные по своему натурализму картины разоренной крепости. Пушкин, очевидно, реалист. И с него, может быть, мог списывать свои картины. Как фамилия художника, который батальным сценам посвятил всю свою жизнь?
Верещагин.
Верещагин. Да, не прикрытый натурализм, а вместе и символизм, потому что Пушкин пишет под знаком вечности, это не какой-нибудь Камю или Сартр, но у Александра Сергеевича духовный мир объемлет мир земной, и видно, что души Ивана Кузьмича и Василисы Егоровны не расстались ни здесь, ни там. Конечно, вот этот образ, если бы был учитель, который сакцентирует внимание учащихся на этой любви, которая крепче, чем самая смерть. Этот образ должен найти в плоти кровь всякой девчушки, не потерявшей смысла и идеала. А то подсовывают восьмиклассникам Бунина и Чехова эти неравнобедренные треугольники и объясняют, что такое любовь. Нашим детям. Они бедный мозг ломают, потому что там никакой любви нет, а есть просто описание преступной страсти, выдаваемой за eternal love, вечную любовь. Вечная любовь здесь представлена у Гоголя в «Старосветских помещиках», у Ивана Сергеевича Тургенева образ родителей Юнюшеньки Базаровой, конечно, в «Капитанской дочке», и там Андрей Петрович с его тихой супругой, она, мама Гринева, как душа, как Арина Родионовна, незаметно, никто не высовывается, никакого феминизма, никаких выставлений счетов мужу, умеет вовремя смириться, стушеваться, по выражению Федора Михайловича Достоевского, а вместе с тем все собою наполняет своей любовью, смирением, слезами. И вникать и вникать в эти скупые повествования нам, школьным учителям и детям, чтобы сердцу стало так тепло, когда ты вспомнишь время золотое. И, конечно, если бы писание если бы литературный труд Пушкина был не под знаком вечности, то повторяются брутальные картины убиения царевых служак. Интересно, что Василиса Егоровна тоже через слово говорит о государевой службе. Матушка, изволите покинуть Белогорскую крепость? Батенька, да за 40 лет, сколько мы перевидали этих нагайцев и киргизов, это как, я боюсь, как бы кто не обиделся из народностей вот этих присутствующих, но это уже не те нагайцы и киргизы, которые сейчас составляют нашу нацию многоликую, монолитную. Слыхали, наверное, что один из депутатов Думы, милый такой мусульманин, выдвинул идею прямо перед Народным собором вернуться к понятию «русский народ». Мы башкиры, лезгины, чуваши, жители Биробиджана, украинцы, русские, мы русский народ, несмотря на наши различия в френологии, строении черепа и разрезе глаз, мы русский народ, те, кто любит это отечество. И, батенька, сколько мы тут видели всего, и отстреливались, и запирались в крепости, нет, вместе жили, вместе и помрем. Господь не выдаст, свинья не съест. И, конечно, проступает вечность. Мы совершенно убеждены, не все, что здесь цветет, увянет. И увядание земное, цветов не тронет. Неземных эти русские души, хочется им посвятить им такой некролог. Нашим почившим родителям, бабушкам, дедушкам им досталась еще более тяжелая эпоха 20-го столетия. Для любящих сердец разлуки нет. И как ученикам Христос явился, сердца облегши в несозданный свет, так мы по трубном гласе Михаила воскреснем. Облечемся снова в плоть, увидит мать детей своих живыми, и каждому спасенному Господь дарует новое неведомое имя. Родительница, ты вложила в нас сокровище души твоей смиренной. Любовь ценила более ума, прощению уча детей. Взрослели мы быстро, в сердце бережно храня преподанные ласково уроки, что нужно по пути идти добра. А ведомые провидению сроки нас посетила грешных благодать, поставив на высокое служение любовь Христову миру, возвещать Святого Духа, следуя внушениям. Он, Дух, с тобою, нас ныне единит, как некогда в утробе пуповина. Нам виден в вечности твой светлый лик, овеянный крылами Херувима. А потому разлуки, мама, нет, хотя грядет под небесами встреча. Тобой рожденным в муках на сей свет воздать, коль не любви молитвой, нечем. Нечем воздать нашим почившим родителям, как только молитвой любви. Разбойников вводится тема Пугачева, Пугача, тема трагическая, вот этого бунта. Однако разбойники 18 столетия все-таки отличались от латышских стрелков, от Веры Фигнер и Засулич и Бела Куна. Это просто сатана в обличии человеческом, последние перечисленные имена. А вот Пугачев, хотя и страшно, отвратительно, в глубине там, во тьме, искра светит, Божья благодать им подавленная. И поэтому и он кланялся русскому народу, как в фильме, вы помните, «Капитанская дочка» на Красной площади, крестился, склонив грешную главу под плаху.
Солист Дмитрий Степанович.
Если бы у меня было много денег, Галина Васильевна, я бы вас выбрал музыкальным, ответственным за музыку в фильме, нашем с вами фильме «Грешный Емеля». А главную роль, конечно, Дмитрию Степановичу бы предоставил.
Будем ему мы
Галина Васильевна, я вам надоел своими комментариями уже, наверное. Надоел вам со своими комментариями. Я хочу только сказать, что мы, простые смертные, любим ваш хор не только за экспрессию. Вот сейчас мы, когда закончим, уже часов 8 вечера наш, все скажут, а многое лето. А нам надо многое лето. А не много ли вам надо? Надо, батюшка. На-то нам не надо, а многое лето нам надо. Но мы любим ваш хор за пьяно. Вот это бархатистое, пианиссимо. Говорят, что это самое сложное в работе и в творчестве хора, чтобы это пьяно, вот оно гремело тишиной. Вот очень как-то проникновенно. Проникновенно. Да. И для того, чтобы понять капитанскую дочку и вспомнить с горечью, как нас школьные учителя заставляли писать на тему Пугача, чуть ли не центральная тема сочинения для девятиклассников или восьмиклассников, когда там изучали капитанскую дочку, образ вот этого Пугача, вот сравнительная характеристика Емельяна Пугачева и Лейба Бронштейна Троцкого. Отличники писали на эту тему. Весь ужас, связанный с бунтом на русской земле, был обусловлен анафематизмами, которые звучали в Церкви Божией, как гром и молния в первое воскресенье Великого Поста. И эти герои, Емелька Пугачев, Ивашка Болотников, Сенька Разин, напившийся крови и награбивший вдосталь добра купеческого, и затем казненные, обезглавленные, предавались анафеме. Анафеме за что? А вот один из анафематизмов, возглашаемых в первое воскресенье Великого Поста, звучит именно так. Тем, кто провозглашает, будто российские государи восходят на свой престол, не по особому, а не Божьему промышлению, но единственным хотением и изволением человеческим, и кто, те, кто дерзают противу помазанников Божьих на крамолу, то есть вот беспорядок и измену, таковым анафема. И для русского человека действительно всякое смута противу Богу поставленного государя была окрашена в черные инфернальные тона, потому что сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим. Освященный Богом государь – это персона не просто грата, а сакра, святое лицо, на котором почивает Божья благодать, даже невзирая на его несовершенство и грехи. И вот читаешь «Капитанскую дочку» уже новыми глазами, и прежде всего выхватываешь глаза этого мужика,
яицкого казака, сверкание его очей, как Толстой. Вы помните, в «Войне и мире» всегда обращал внимание на светящиеся глаза и светлый лик княжны Марии Болконской, так Пушкин. Я думаю, что Толстой это творчески перенял. Едва лишь упоминает в тексте Пугачева, говорит о его глазах, о его взоре, немножко озорном, немного каком-то потаенном, а иногда и страшном, и говорит об этих глазах, которые на лице заметны, как два каких-то фонарика. И возникает впечатление, что Пугачев уже знает о своем конце. Он барину Петруши о себе говорит народным поверьем: встретили старый ворон и орел молодой. И орел спрашивает ворона: как ты живешь до 300 лет? Да питаюсь падалью, живу тихо. Вот и ты мне подражай. Орел было слетел поклевать мертвечины, поперхнулся, отвернулся: нет, ворон, я уж пойду летать там, в поднебесье, пусть век мой короток, но жизнь моя будет иной. И вот трагизм Пугачева, он знает, куда влечет его нелегкое. Не хочется владать со своей амбицией, гордость прежде него родилась, знает, что все закончится виселицей, мрачные, удивительные народные песни о перекладине, о головушке повисшей, о ночке темной. И видно, что обречен этот герой, хотя в нем, как мы видим, как во всяком человеке, ни одно злодейство, ни одна эта хищная кровь играет, а он миловать так миловать, защищает честь Машеньки, готов едва ли не повенчать ее на Гриневе. Нравится Пугачеву смелость Гринева в лицо ему, Пугачеву, свидетельствующего, что не будет он не служить никому, кроме государыни. И я думаю, что Федору Михайловичу Достоевскому с его «Преступлением и наказанием» тоже приходилось вчитываться в «Капитанскую дочку», потому что в сердце русского человека, как бы он низко ни пал, сокрыта искра ведения добра и зла, и Бог свидетельствует Пугачеву: задумал ты худое дело, не ту дорожку ты избрал, широкий путь вводящий погибель. И Петруша Гринев, как ангел, предлагает Пугачеву опамятоваться, но инерция зла и греха велика. Привлекает в Пугачеве, конечно, его способность миловать и некая поэтичность его натуры. Да, пьяная вечеринка, разгульные заседания с этими махновцами, произведенными им в генералы арестантами, но всегда вторгается русская песня, которая смягчает это безобразие, это непотребство и уводит в лирическое начало на мрачные души злодеев. Смягчите и наши души, дорогая Галина Алексеевна. Я потому что по-русски пословица: от сумы до тюрьмы не зарекайся. Может быть, кто-то в детстве из серванта сахар таскал или конфету раковую шейку. Поднимите руки. Кто, кроме меня, без спроса мог стащить конфеты дома? Мама дорогая, это просто условно-досрочно освобожденный народ здесь собрался. Пожалуйста, пролейте утешение в наше сердце русской разудалой песней. Но для того, Галина Васильевна, чтобы вдохновение сейчас посетило наш хор, любил ли Пугачев родную землю? Конечно, любил. Он был плоть от плоти, кость от кости ее. Он знал, что он осквернил эту землю пролитием невинной крови. Вот Россия. За что тебя так трепетно люблю? За чистый взор и ласковый и кроткий, за стан высокий, русую копну, за голос мягкий, с чуть печальной ноткой. Ты грациозна, в мужестве своем мудра, задумчиво, немногословно, открыт гостям твой небогатый дом, и под просторным кровом им покойно, но вероломством заслужить твой гнев и с ним презрение печальный жребий, единожды предав тебя, посмев, несчастным на земле и чуждым неба останется лукавый человек. А тех, кто кается, кайтесь, кто брал конфеты без спроса, я уже покаялся, а тем, кто кается, приветишь снова, чиста в своих намерениях, как снег. Ты верить в лучшее всегда готова. Я за смирение тебя люблю, твои устами только молвлю имя, и нету меры счастью моему, живая в Боге, матушка Россия.
Ах ты, ноченька, Талец Дмитрий Степанович.
А сама эта песня записано с голоса Федора Шаляпина, как значится в комментариях.
Чем твоя новая?
Конечно, внимательный читатель всегда с особенным чувством прочитывает заключительную главу, иногда переходящую в эпилог, потому что, читая внимательно, мы проникаемся художественным миром произведения, начинаем чувствовать и мыслить, сочувствовать, иногда плачем, иногда ужасаемся, улыбаемся. Вместе с главным героем мы успеваем их полюбить. В этом тайна воздействия великого искусства. Полюбив Петрушу Гринёва, ты Швабриным не станешь, когда жизнь столкнет тебя бок о бок с искушением. Пленившись образом Машеньки Мироновой, девчина кольцо в нос себе не вставит никогда. И 7 раз подумает, если девочка из соседнего подъезда пригласит оплатить тату operation, чтобы где-нибудь на бедре или на икре изобразить какую-то саламандру. Насколько это не вяжется? Вы можете себе представить Татьяну Ларину с правой рукой вот такого сине-розового цвета? Даже в кошмаре это не приснится. Еще Надежду Крупскую я могу представить себе в татуировках со звездой на груди пятиконечной. Но Татьяна Ларина, это невозможно, она скажет. Я прошу вас закрыть за собой дверь с обратной стороны и больше никогда не предлагать мне подобных глупостей. Я не хотела обидеть вас, но я не могу иначе. Да, и Машенька Миронова, как мы говорили, там где-то в Петергофе встречает государню. Нельзя скрыть симпатий Пушкину. Пушкин не скрывал своих симпатий Екатерине II к образу этой дамы, приятной во всех отношениях. Она как бы скрывала свой статус, гуляла, как будто одна из фрейлин или тружениц дворца, ее седые букли, ее голос, ее глаза, взор, наполненный симпатией к этой Машеньке, сиротинушке, ее царственная милость, назначение посмертной пенсии, награду за героическую гибель Ивана Кузьмича и Василисы Егоровны. И в эпилоге, между прочим, тоже нельзя пропустить, упоминает Александр Сергеевич о 10 помещиках, происшедших от Петра Андреевича. То есть она подарила ему 10 детей, как будто бы слышал речь Владимира Владимировича Путина на Народном соборе, призвавшем не ограничиваться семью и семью, а даже и больше бывает, сказал наш главнокомандующий. И удивительно светлое чувство, спокойное, какое-то умиротворение вас посещает, когда вы закрываете последнюю страницу, капитанская дочка остается в вашем сердце. И у меня осталось еще со школьных лет, вот я сейчас уже священник, уже член Союза писателей России, езжу на курорты за счет благотворителей, Батуми, Сухуми, да, 3-звездочная гостиница, ну, будем довольствоваться тем, что есть, зато без клопов, без тараканов. И спрашиваешь на исповеди про какую-то девчину в драных джинсах, она задает вопрос священнику: а кого еще спрашивать? А к кому еще идти на Руси, как не к батюшке? Батюшка, будет ли у меня счастье? Где она, моя половинка, мандаринка? Если вы прочитаете «Капитанскую дочку» и помолитесь об упокоении Машеньки Мироновой. Счастье придет. Читали «Капитанскую дочку»? Нет, я хожу только в заведение «Вкусная точка», я ничего не читала. Поэтому, дорогие друзья, как нам не возблагодарить Александра Сергеевича, оставившего памятник нерукотворный той великой имперской, босоногой и богоносной, убогой и обильной России, детьми которой мы являемся. Я не из числа пессимистов, говорящих, России больше нет. Мы не ностальгируем тут, но смотрим вместе с хором «Благовесть». Название какое «Благовесть». Смотрим не столько в будущее, сколько внутрь себя, где живут эти образы. Святое и возвышенное, чистое, смиренное. Все нам по плечу, если Божья благодать снисходит в сердца. Поэтому позвольте, Галина Васильевна, Александр... Да, осанка. Посмотрите, какая осанка у Машеньки Мирон. Ни сколиоза, ни невротических реакций. Тяжелая коса помогает ее голове чуть-чуть вот не склоняться, а вот держаться прямо. И посмотрите, какая социальная дистанция. Правильная дистанция, социальная. Вот во время ковида была санитарная дистанция, вот социальная дистанция. И видите, здесь молчание, которое дороже слов. Позвольте же обратиться к Александру Сергеевичу. Собственно, это обращение у меня произошло, когда я оказался в первый раз в Святогорском монастыре у его памятника. И совершенно неожиданно меня попросили сказать слово. Это слово вылилось в такое посвящение. «Когда взираю на твоей души богатство, теряюсь и не знаю, что просить взаймы. Ума, что обнимал собой царство, и летопись вел мира и войны. Быть может, вложишь в мое сердце слово, как некогда пророку Серафим, чтобы на погостах, площадях и кровах вещал я слово мертвым и живым. Любви к Отечеству просить мне стыдно, с тобой Родина у нас одна, но ты отмщал за все ее обиды вещим слогом, ей служил сполна. Не попрошу страстей твоих мятежных и скорых неблистательных побед, но научи меня и искренно, и нежно той послужить, которой дал обет. Прошу, поэт, достоинства и чести, отваги защищать своих друзей, освободи от страхов, низкой лести и не гнушайся слабости моей. И, наконец, предвидя час кончины, я, как и ты, хотел бы умирать, оплакав грех, смиренным блудным сыном во светлый лик с надеждою взирать». Но хотелось бы, Галина Васильевна, еще немножко потрудиться вместе с вами на благо возлюбленного Отечества, земного и небесного. И посмотрите, в конце нашей беседы вдруг явился он. Помните, и лик его ужасен, он прекрасен, как гроза. Антон Висков. Одну песню, «Последнее сказание», самого Антона, «Соловушка», музыка Антона Вискова. Слушаем.
Солисты, повесь.
Борис Комлев.
Наталья
Слуцкая. Музыка Антона Веськова. Заложь.
Oh, yeah.
Антон Веськов. Наталья Слуцкая. Борис Комлев. Дмитрий Степанович. Дорогие солисты, разрешите мне от вашего имени мальчику Владимиру, типичный русский мальчик, то ли с картины «Явление отроку Варфоломею», то ли опять двойка, преподнести это вот на 600 рублей как раз аванс за прочитанную книгу «Капитанская дочка». Благодарим, благодарим сердечно. Галина Васильевна, реплика из зала. Я благодарю Господа, что вы родились первое в 20-21 столетии, трудитесь, а во-вторых, что вы женщина, потому что если бы вы родились в 18 веке, где-то в районе реки Урала, Яйка, вы бы точно могли быть Емелькой Пугачевой. Столько энергии, правда?